Працягвае нашу праграму «Свабода ў турмах». Сёння пра тое, чым адрозніваецца турэмнае зняволенне ад ваеннага палону.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добрый дзень. Што є связніца у ваенный час? Чым адрозніваецца турэмнае зняволення ад ваеннага палону? Сёння падобны досвід маюць нашы суседзі-украінцы, але не толькі яны. Сярод удзельнікаў сённяшняй праграмы менскі журналіст Змітер Галко і маскоўскі гісторык і журналіст Уладзімір Максакаў. Абодва яны пабывалі ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі. Абодва былі затрыманыя прадстаўнікамі сепаратысцкіх сілаў. Адзін у Славянску, другі у Данецку. Там цягам тыдня ён утрымліваўся ў сумна вядомай ваеннай турме «Яма». Цяпер на тэрыторыі самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік баевікам падкантрольны не толькі створаныя імі ваенныя вязніцы, але і каля 30, гэтак мовіць, цывільных калоній ды СІЗА. Паўстанцы не прызнаюць украінскіх законаў, усё часцей за краты кідаюць тых, хто суджаны імем ДНР і ЛНР. Корреспондент выдання «Новый час» Змітер Галко не так давно вернулся с трехмесячной командировки по усходней Украине. Это была другая по лику поездка в зону антитеррористичной операции. Подчас командировок Змітер трапляв у непростой ситуации, але, як он признается, все обыходилось.
Мне в этом смысле, конечно, там моцно, скажем так, пошанцевало. Могло бы не пошанцевать совсем, бо погроза полона была как раз литерально там про несколько дней после того, как забили депутата Рыбака, и коли уже схопили Сергея Левтера, журналиста со Львова, який там вельми долго был в полоне. Еще там разные всякие выпадки. И тут мне допомогла такая импровизованная хитрость. Тады ў Славянску, бо гэтыя людзі былі прышныя, яны былі не мясцовыя, і я проста зрабіў выгляд, што я быў разам з замежнымі журналістамі, там з французам, з італьянцам, і гэтыя, так бы мовіць, гэта не апалчэнцы ніякія, гэта была групоўка, якая прыйшла з Крыму, з Стралкова. Ты вядомы, 50 чалавек, які захапілі Славянск. Я проста пачаў пытацца ў іх, там хлопцы, вы адкуль там, хто вы, што вы. Ну і тады неяк у той час прысаромила их троху гэтае пытанне. Яны не взялі ў мяне нават дакументы на праверку. Яны правяралі толькі француза, італьянца. І врэшце-рэшт, думаючы, што я там некі мясцовы чалавек, які ходзіць просто з журналістамі, там дапамагае, нас адпусцілі.
А вось знаёмага журналіста схапілі, працягвае Змітер Галко.
Мой знаёмы журналіст, прычым з Расіі, з Масквы, но апазіцыйны. Яго таксама схапілі ў Славянску, прыводзілі ў памяшканне, дзе сядзеў вось Левтар, там з звязанымі рукамі, з заклееным ртом скотчам, там у некім пакоі. Ну, а мне, кажу, мне там пашанцавала, бо ўсё абышлося проста страхам збольшага. Яны тады таксама былі яшчэ, троху, скажам так, у разгубленасці, яшчэ не засвоіліся там на мясцовасці. Пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі там мы вярталіся з часткі Донбасу кантраляваным краінай, вярталіся ў Донецк уначы, і нас там таксама затрымалі надоўга, там гадзіны на дзве на блокпастеях. Там ужо і праверка была неяк больш пільная, і агрэсіі было значна больш, і там ужо быў падазрон да мяне.
Усё абышлося і тым разам, аднак ніхто сёння не застрахаваны ад гвалту ў гэтых званы ДНР. Змітер Галко расказвае пра сваіх украінскіх сяброў.
Знаёмы мой, знаёмая, дакладне, там сямейная пара, якая засталася ў Данецку, такая вельмі праўкраінская, іх там да апошніх часу нават на балконе там сцяг украінскі вісеў. Яны засталіся, бо іх там дзядулі стары, 92-94 гады нават. Яны проста не могуць з'ехаць. І хлопец, значыць, ён проста вяртаўся ўжо пасля 9-10 гадзіны здачы на ровары, літяшы там пад Данецкам іх. Пірана ўжо, праўда, размобленая. Ну, яго прынялі за караціровшыка там. Значит, вырашылі, што ён караціровшык агню. Схапілі яму, выбілі там зуб, два зубы нават, білі. І ўрэшце, трымалі там, по-моему, колькі тыдняў. Тыдні тры ён там быў, прычым доўга было невядома, гэта ж не афіцыйныя службы, гэта не міліцыя, там нельга проста патэлефанаваць на нейкі нумар, і табе адразу скажуць, што там так затрыманы там. Вельмі доўга там колькі дзён яго жонка не магла знайсці. І яна, і мы ўсе там, і знаёмыя там вельмі хваляваліся. Ён мог і загінуць. Ну, але вось пахадзіўшы там, пашукаўшы, усюды врэшце яна знайшла, што ён схоплены. Ну, і яго спачатку, як караціроўшыка, яго там білі. Ну, але потым нібыта яны там разабраліся, але не адпусцілі, а проста пакінулі на колькі тыдняў яго там капаць акоп.
У чым адрозненне турмы, куды чалавек трапляе праз міліцыю і суд, ад палону, які стаў звычайнай справай у ДНР і ЛНР, гаворыць Зміцер Галко.
Гэта самае галоўнае адрозненне, і чамусь і я перажыў такі даволі моцны страх у гэтых двух выпадках. Вакол цябе людзі са зброяй, па-першае, ну, ніякай там афіцыйнай арганізацыі, ні дзяржавы яны не прадстаўляюць. І чым усё гэта? Тут няма правілаў проста ніякіх. Абсалютна незразумела, чым гэта ўсё можа скончыцца. Вось ты стаіш там, у наступны момант цябе могуць проста прыстрэліць. Быў такі выпадак, вось другі раз, калі нас уначы там на блокпосце затрымалі, калі ім проста нешта падалося там, калі яны навялі на нас аўтаматы і рабілі выгляд, што проста зараз будуць страляць. Поўная адсутнасць правіл гульні. Не зразумела, што з табой будзе.
Гаварыў мінскі журналіст Зміцер Галко. Яшчэ адзін удзельнік перадачы маскоўскі гісторык і журналіст Уладзімир Максакаў. Сёлета ў жніўні ён тыдзень адсядзеў у склепе данецкай вязніцы для ваенных злачынцаў. Гэтая турма пад назвай «Яма» знаходзіцца ў былым будынку Службы бяспекі Украіны. Падобна з метро, Уладзімир Максакаў таксама кажа, што перажыў моцнае пачуццё страху. Ён прыводзіць словы колішніх сукамернікаў. Любая турма ў параўнанні з ямы – гэта як месца адпачынку. У так званай Новороссіі Уладзіміра, які ехаў туды, каб на свае вочы ўбачыць, як робіцца новая гісторыя і даведацца пра праўду на вайне, затрымалі як карэкціроўшчыка. У ДНР, сведчыць ён, ваенныя злачынствы падзяляюцца на дзве галоўныя катэгорыі – карэкціроўшчыкаў ды наводчыкаў, што паводле мясцовай номенклатуры амаль адно і тое ж і караецца аднолькава жорстка. З Уладзімірам Максакавым гутарыў корэспандэнт расійскай службы «Радыя Свабода» Міхаіл Сакалоў.
Я так понимаю, что вы стали в каком-то смысле жертвой вот этой шпиономании, поиска там каких-то корректировщиков, вражеских разведчиков и так далее. То есть это действительно так, что люди вот, ну что ли, находятся под постоянным надзором там спецслужб, всяких там НКВД, СМЕРШи, которые там созданы?
Совершенно очевидно, что разведка и контрразведка в ДНР поставлены на широкую ногу, работают очень хорошо. И да, я сам стал жертвой шпиономании, никаких конкретных обвинений, претензий и прочего предъявлено не было. Все бы можно было списать на карантин, если бы это не продолжалось 6 суток, из них двое без света, и если бы я не был свидетелем пыток, изнасилований, издевательств в здании, примерно в километре от которого ходили наблюдатели от ОБСЕ, и слухом не слыхивали о том, что творится в его подвале. Условия чудовищные. Это подвал в здании бывшей СБУ на улице Щерс, который использовался как тюрьма еще когда в этом здании была собственная СБУ. Камера примерно 3 на 1,5 метра. Там не встать в полный рост, лечь, вытянуться нельзя, не толком посидеть. Спали мы на каких-то обломках пенопласта и каких-то еще промматериалов. Там несколько пледов. Одно очень хорошо, там не было вшей. В камеру набивалось до 10 человек. Конечно, было очень душно, неприятно, очень страшно. Почти двое первых суток не было света, но мне очень повезло с людьми, у меня были очень хорошие сокамерники. Я думаю, что без них я бы не вышел.
Кто это за люди, которые попали с вами в камеру?
Это процентов на 90 совершенно случайно задержанные, которые проходят карантин, их проверяют именно как корректировщиков-наводчиков. Некоторые обвинения совершенно абсурдные, вплоть до слишком громкой ссоры мужа с женой с рукоприкладством. Мужа за это задерживали. Или сторож за то, что он слишком хорошо выполнял свои служебные обязанности и ночью ходил по складу с фонариком и светил. Другие обвинения формально куда более серьезные. Я писал об этом девушке, которая отметила крестиком местоположение каких-то стратегически важных объектов на территории Донецка, а эта карта осталась на украинском блокпосту вместе с номером ее мобильного телефона. Ее таким образом нашли и подвергали пыткам, ее насиловали. Насиловали, как я понимаю, ее ополченцы в тюрьме на яме. Она была в нашей камере, естественно, из моих сокамерников к ней никто пальцем не притронулся, к ней было подчеркнуто вежливое, корректное, хорошее отношение. А был парень, который сфотографировал дом, не пострадавший от обстрела, чтобы переслать фотографию своим знакомым по социальной сети ВКонтакте. И еще парень засветился в одной из групп правого сектора, за что был очень жестоко бит. Спина у него была исполосована, били, судя по всему, металлическим прутом, но, слава богу, он физически довольно крепкий и очень набожный, очень верующий человек, а мне при задержании дали возможность взять с собой молитвы слов, и мы с ним каждый вечер молились, так как было очень страшно, и в Бога там по-настоящему начинаешь верить.
А кто вас там допрашивал? Что это за люди были?
Формально допроса как такового не было, то есть была типа разъяснительная беседа с очень жестким психологическим давлением при задержании, когда мне намекали весьма прозрачно возможность того, что я там же жизнью и расстанусь. Но допрос, тем паче допрос с пристрастием или с применением мер физического воздействия, этого не было. То есть я как шпион или никого не интересовал, или меня всерьез не воспринимали, и просто решили попугать.
Московский історик і журналіст Владимир Максаков, який під кінець жнівня трапив у полон у самовіршеній республіці ДНР. У ефірі «Свобода у турмах» протяг інтерв'ю не в забаві.
Ви на хвилях Радіо «Свобода» основної теми дня. Россельгазнагляд уводить шерох обмежеваний супроть белорусских вытворцов. Припиняются поставки продуктов с 10 молочных и мясных комбинатов у Россию. Теперь все грузы, уключно с транзитными, так само будут спыняться на умовной российской межи и контролироваться. На Венеции концерту «Океана Эльзы», яким милиция заборонила проносить украинские стяги и стужки на Менск-арену, подали скаргу у прокуратуру. Российский актер Иван Охлобыстин под час концерта у Могилеве выказывался за то, как Россия як наихудшей увела войски во Украину. У городни выкликали у суд журналиста «Свободы» Михаила Корневича за осветление акции памяти братов Калиновских. Суд над ним перенесены.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
У эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Что есть связница у военный час? Чем отрознивается турельное зняволение от военного полона? Сегодня подобный досвид мают наши соседи-украинцы, але не только яны. Сярод удельников сегодняшней программы менский журналист Змитер Галко и московский историк и журналист Владимир Максаков. С Владимиром Максаковым, який под конец жнивня трапил у полон у самовершенной республики ДНР, гутерец корреспондент российской службы «Радио Свобода» Михаил Соколов.
А кто вас там допрашивал? Что это за люди были?
Кто были эти люди? трудно сказать. Разумеется, они все по позывным, мы не знали их настоящих имен, тем более фамилий, лица они не скрывают. Более того, кто-то был в партикулярном платье, в цивильной одежде, кто-то вел себя подчеркнуто, вежливо, корректно, скажем, не ругался матом, кто-то, наоборот, угрожал физической расправой.
Эти люди производили впечатление профессиональных сотрудников спецслужб или милиции украинской бывшей, или это такие энтузиасты какие-то?
Это бывшие, только, скорее всего, не украинские все-таки, а российские. И, ну, во-первых, они говорили без всякого акцента. Во-вторых, кто-то делился какими-то обрывками личных историй, мол, зачем он туда поехал. И по этим обрывкам я понимал, что передо мной профессионалы достаточно высокого уровня. Я не скажу, что бывшие КГБшники, но, несомненно, прошедшие профессиональную разведческую или контрразведческую подготовку, работавшие и, собственно, в ДНР, занимающиеся примерно тем же самым, чем где-то когда-то они занимались здесь. Я вполне могу допустить, что здесь они продавали квартиры, раздавали какие-то вещи и уезжали туда фактически на ПМЖ, строить Новороссию.
То есть эти люди идейные, они верят в эту Новороссию, или вот они такие, ну, я не знаю, поехали туда, как там у вас говорится в ваших записках, отжать что-то?
Знаете, я думаю, что отжиманием, ну, совершенно голословное утверждение, большей частью занимались местные добровольцы, собственно, ополченцы.
Ну, то есть отнимают машины, да, квартиры, имущество и так далее.
Да, приезжающие из России, конечно, идейные.
Иноплянных с вами находился в камере?
Да, два человека.
Ну и, собственно, как вообще с ними обращались?
Ну вот двое, я, честно говоря, боюсь соврать, били их, скорее нет. В отношении военнопленных, в отличие от нас, очень строго соблюдалось распоряжение Стрелкова, данное, по-моему, еще в конце июля. Обращались с ними гораздо лучше, чем с нами. Им был отведен целый этаж, ну и их было довольно много, порядка 170 человек в какой-то момент на одном этом этаже, где у них были даже кровати, то есть они не спали на полу, где их нормально водили в туалет, где их нормально кормили.
Как кормили, если кормили?
Кормили, как ни странно, в смысле количества, неплохо. В смысле качества эта еда, наверное, понятно, оставляла желать лучшего. Ну, баланда. Развозили сначала два раза в день, затем стали добавлять третью кормежку и точно так же водили в туалет на парашу сначала два раза в день, затем уже три. В какой-то момент, к сожалению, стала чувствоваться нехватка свежей воды. Это вообще проблема Донецка. Там местами довольно серьезно поврежден водопровод. Далеко не во всех частях города бывала горячая вода. В некоторых только 2 часа в сутки с утра. Вот это чувствовалось, отсутствие свежей воды. Но затем, слава богу, это как-то отрегулировали и в этом смысле помогали. Объективно гуманитарная помощь из России, чтобы местные, совершенно мирные, ни к чему не имеющие отношения жители, не мучились от жажды.
А какие-то передачи разрешали передавать там вот тем, кто сидит в этой тюрьме? Вообще люди знают, что кто-то там арестован, ну, например, родственники, если из местных, в том же Донецке?
Поначалу передач не было. Я думаю, очень мало кто знает об этих арестованных, потому что, естественно, о задержаниях не сообщается, и должно пройти какое-то время, чтобы кто-то забил тревогу, зачесался, куда пропал человек. Выяснить это можно, судя по всему, только по очень извилистым, таким длинным каналам. Уже примерно через неделю после того, как меня выпустили, вроде бы стали вывешивать списки задержанных. Своими глазами я их не видел, но у здания бывшей СБУ, как правило, всегда дежурила небольшая группа женщин. Это матери, сестры, жены украинских военнопленных. И это такой тоненький канал связи. Наверное, через них можно получить какую-то информацию, когда кого-то освобождают, кто еще сидит в той же камере.
Это было интервью московского историка и журналиста Владимира Максакова. Про правооборонца и юрист Людмила Клочко с хельсинской группы у Харкове означает, что беспредел сегодня отбывается не только в подвалах ямы. Прикладно 15 тысяч украинцев из разных кутков Украины, которые отбывают покарание у поправчих установок Луганской и Донецкой областей, а так само подследные СИЗА живут наголось, пьют ржавую дождевую воду и с раницы до ночи разбирают завалы або копают окопы под автоматами ополченцев. На ее думку, час, когда ей садейцев малой кривею можно было эвакуировать у центральную Украину, упущены. Криминальники ж, сирот яких есть и пожитевики, дякуючи сябрам боевикам, теперь гуляют на воле, а лязни, яким належало вызволиться по водле травенской амнистии, застаются за кратами. Людмила Клочко.
Сегодня то, что происходит, оно вообще вызывает у всех просто страх. Пока ходили поезда, пока можно было вести этапы, пока эти вот организации ДНР и ЛНР, они-то считали, что они контролируют территорию, но на самом деле они ее не контролировали. Тогда нужно было особо опасных преступников перевести сюда, в центральную Украину, с тем, чтобы их охранять. Понимаете, это нужно было сделать раньше. Сегодня эти люди находятся на той территории, на которой нет воды, нет еды. Это вообще отдельная, очень сложная история.
Колишній начальник Мінської володарки, який перед гетом керував поправчій колонії строгого режиму у новосадах, а ще раніше працював у турмах Казахстану, Олег Алкаєв оцінює ситуацію як небезпечну, причому не тільки для України. І він допускає, що при теперішній прозорості межів з натовпом цивільних утікачів у сусідні країни можуть прибувати і утікачі-кримінальники.
Вполне возможно. Воспользовался этим шансом. Вы знаете, держится всегда опасность. Когда в Югославии там конфликт разгорелся, да, Европа опомнилась только когда 100 тысяч беженцев пересекли границу. А до этого им было там это до фонаря, что там в Югославии происходит. И вот когда они пересекли границу, то выяснилось, что по их же законам надо их кормить, содержать и прочее. Вот, и они стали интересоваться, что же происходит в Югославии. Когда по 7, по 8 тысяч убивают, то это уже... Кто хочет умирать? Да, границы-то для нормальных людей, как и замок для честных людей существует. Замок увидел на дверях, не надо заходить. Для бандитов этой установки нет.
Говорил Олег Алкаев. На жаль, у сепаратистів з'являється все полі атрибутів влади, констатує великий керівник пенітенціарної системи України Сергій Старенький. Бойовики вже мають свою міліцію, суди, тепер турми. На сході України традиційно знаходилася найбільша кількість поправчих установ. Сьогодні під контролем бойовиків 14 колоній ДСЗА на території ДНР і стільки ж на території ЛНР. Так само створены военные турмы. По воле Сергея Старенького, это вельми небезпечно, бо держава починає своє існування, коли у яе з'являється турма. Як свідчить експерт, сьогодні у місцях позволення на Донбасі шмат підстав для масових бунтів. По-перше, голод. Поступають сигнали, що зеки їдуть навіть крейстер за поставку продукту у турми на території АТА. По-ранішому відказує Київ, йон і накеровує продукти в Україну. Однак на межі відбувається зміна керовців, де й конвою. Проконтролювати, у яким об'ємі поставки трапляють по призначенні, немагчимо. Ще одна велика проблема, з якою неузабаві сутикнуться турми на території самообвешених республік – это отепление, каже Сергій Старенький.
Якщо б осінь була зараз морозна і вже треба було б отепління включати, то уголь би закінчився 10-15 декабря в багатьох колоніях. То, що заявляє пенітенціарна служба о том, що у них обезпечені там многі і всім, вони беруть середню температуру по больницам. Да, у всех 36,6, только у того 35, а у того 39. А так вроде 36,6, у всех все хорошо. Пенитенциарную службу руководят люди, которые не имеют опыта противодействия этой преступности именно в условиях колонии СИЗО. Да. Возможно, они хорошие милиционеры, возможно, они хорошие там преступников ловили на свободе. Да. Но пользуясь тем, что они не совсем понимают эти процессы, которые происходят, пытаются поднять голову организованной преступности.
Поводле былого кіраўніка турэмнай сістэмы Украіны Сергея Старэнькага, пасля спынення выплат заробкаў работнікам калоній і турмаў, многія кваліфікаваныя супрацоўнікі звольніліся і з'ехалі, а тыя, што засталіся, перайшлі на бок самаабвешчаных рэспублік. Паводле законаў Украіны, кажа эксперт, там ужо ніхто не жыве. Са зняволенымі сепаратысты поступаюць як хочуць. Пагражаючы зброяй работнікам турмаў, яны вызваляюць сваіх знаёмых і сяброў. Нават не гледзячы на іх крывавае злачынства і на тое, што ў некаторых пажыццёвы тэрмін. Вядомыя выпадкі, калі вайскоўцам ДНР і ЛНР часта поступаюць замовы ад сваякоў ахвяр, і тыя за ўзнагароджання выконваюць іх просьбу. Што да зэкаў, якія застаюцца за кратамі, то сепаратысты выкарыстоўваюць іх для чорнай працы, напрыклад, для таго, каб хаваць трупы, тлумачыць старэнькі. Удзельнік нашай праграмы беларускі журналіст Змітер Галко, які не так даўно вярнуўся з зоны канфлікту, кажа, там, дзе няма ўжо ніякай дзяржавы, няма ніякага нармальнага жыцця, бяспраўны ды прыніжаны чалавек хутчэй за ўсё пойдзе туды, дзе кормяць.
По-моему, они не выпускают просто так. Насколько я разумею, там и умовы они ставят удел в этом ополчении, так званом. Но навод, когда они не ставят такой умовы, да куды человеку, где нема уже ніякой державы, нема ніякого нормального життя, натурально, хоча и за все, он там пойдет туда, где кормят. Где кормят, и дают зброю, якая дает махчимость прокормиться, скажем так. Натурально, это довольно небезпечно. До речи, когда протягнут там это поравнание с эпохой репрессии, там, на Донбасе вельми хутко прошел этот цикл, коли початку ты репрессуешь, а потом репрессуют тебе. 20-е, там, 30-е годы, это годы проходили помеж этим, а тут же все вельми хутко. Постоянно это отбывается, коли уже арештовывают тех, кто там пеше приходил, знишают некие там банды, скажем так, в Малане там это узброенные. Так это все еще отбывается.
Гаварыў Змітер Галко. Вы слухалі «Свабода ў турмах», сустрэнемся праз тыдзень.
Перадачу «Свабода ў турмах» вядзе Алена Струвая.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Свабода без гальштукаў.
Цікавыя госці, вострыя тэмы,
нечаканыя пытанні і парадаксальныя адказы ў жывой дыскусіі.
Гэта «Свабода без гальштукаў»
з Ганнай Соус
і Вячаславам Ракіцкім. Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр на частотах 9605 і 9840 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».